Глава 10.
«Нагулин, слонера недоделанный! Это ты там ветками хрустишь?» Услышал я приглушенный голос сержанта Игнатова со стороны завала из двух упавших друг на друга деревьев.
«Я, товарищ сержант. Выходите. Нет тут кроме нас никого. Немцы утра ждут, чтобы начать лес прочесывать».
«Меня капитан Щеглов за тобой послал», — пояснил Игнатов.
«Как стрельба за нашими спинами началась, сразу понятно стало, что это ты немцам палки в колеса втыкаешь. Тут мне товарищ капитан и говорит: запомни, сержант, встречаемся в 3 километрах за 2-й развилкой, той, что в лес ведет. Нагулин знает. Ты все понял?»
«Понял, товарищ сержант. Мы перед началом операции по карте товарища капитана маршрут отхода планировали, так что куда идти, я знаю. Теперь бы еще из этого леса как-то выбраться. Немцы вокруг на ушах стоят».
«Это только к лучшему», — усмехнулся Игнатов.
«У них там сейчас забот выше крыши. Ты, похоже, убил всего нескольких солдат, зато раненых у них полно, и техника на дороге стоит побитая. Один грузовик даже загорелся. Надо прямо сейчас уходить, а то потом они в себя придут, да и поле пересечь до рассвета можем не успеть. Направление только выбрать надо».
«Юго-запад, товарищ сержант». Чуть помедлив, чтобы свериться с данными с орбиты, ответил я. «Метров на 300 правее той точки, где вы должны были меня подобрать. Судя по карте, там не так далеко до ближайшего перелеска, а он длинный и тянется почти в нужном нам направлении на несколько километров. День там пережидать, конечно, опасно, но если поторопимся, успеем еще до рассвета рвануть из него через поле на юг. Только когда к опушке выйдем, снова послушать надо. Обстановка быстро меняется».
«Ну, веди, слухач. С грузовиком-то ты все точно определил. Надеюсь, и тут не оплошаешь».
Двигаясь к опушке леса, я не слишком переживал за успех нашей затеи. Мы сейчас с Игнатовым находились в заведомо лучшей ситуации, чем та, что имела место еще несколько часов назад. У нас на руках не было раненых, и нас не задерживали неопытные, плохо подготовленные бойцы, не способные выдержать длительный ночной марш. Зато каждый из нас умел что-то, что выгодно отличало его от большинства немецких солдат, неплохо обученных своим воинским специальностям, но никак не ночной ловли злых русских диверсантов. Сержант Игнатов имел за плечами солидный опыт разведчика, то есть знал местные условия куда лучше меня, практически бесшумно перемещался по любой местности, неплохо стрелял, метал ножи и владел еще десятком мелких, но важных в своем деле умений. Ну, а я давал ему в руки самое важное для разведчика преимущество – знание о местонахождении и силах противника.
«Нагулин, хорош ветки ломать. Носком проверяй сперва, куда ногу ставишь. Кто тебя учил так по лесу ходить?»
«А надобности не было, товарищ сержант», — сосредоточенно ответил я, пытаясь внять совету бывалого человека. «Сначала ощупывать поверхность носком ботинка и только потом наступать на нее всем весом. Я зверей все равно слышу раньше, чем они меня».
В результате моих упражнений скорость движения резко упала, и Игнатов досадливо махнул рукой, мол, иди как шел. Пробухтел себе под нос что-то невнятное про слонов, посуду и лавку и двинулся дальше.
На опушке мы остановились, и я еще раз внимательно проверил, что творится вокруг. Ситуация почти не изменилась. Немцы, правда, уже более-менее справились с изначальной неразберихой, наладили эвакуацию раненых и сейчас лихорадочно восстанавливали цепь опорных пунктов и патрулей, но до нашего участка руки у них пока не дошли. Так что мы имели дело лишь с малочисленным секретом, сотни метров от нас, и пулеметной точкой, расположенной еще дальше. Оттуда регулярно взлетали осветительные ракеты, но высокая трава не давала немцам обнаружить наше перемещение. Здесь сержант полностью взял управление нашим движением на себя, и я лишь механически выполнял его команды.
«Замри! Вперед! Голову не высовывай! Ниже задницу, салага!»
Мы довольно быстро преодолели поле, правда, промокли при этом насквозь, но, наверное, это был не худший из возможных вариантов. По перелеску шли быстро, поскольку Игнатов опасался, что до рассвета мы не успеем пересечь открытую местность и добраться до крупного леса, куда уходила южная дорога и где нас должен был ждать отряд. Ситуацию усложняло наличие на нашем пути довольно обширного села, естественно, занятого немцами. Лезть туда мы, конечно, не собирались, и пришлось давать изрядный крюк, чтобы обойти это опасное место. К рассвету мы с сержантом отмахали 20 километров, что после боя и почти суток без сна оказалось непросто даже для меня. Игнатов же держался исключительно на силе воли, не желая показать младшему по званию, что еще чуть-чуть, и он просто упадет на землю. Я видел состояние сержанта, но ничем помочь ему не мог. Оскорблять опытного разведчика предложением понести что-то из его снаряжения я не стал, а остановиться в поле на привал означало дождаться рассвета на открытом месте. Но мы все-таки дошли. Не до того леса, куда стремились, но до небольшой, поросшей кустарником и молодыми деревьями возвышенности, с которой уже был хорошо виден нужный нам лесной массив. Чернота ночи начала отступать, и идти дальше мы не рискнули. Я заверил сержанта в том, что на нашем холме мы одни, возражать у Игнатова уже не было сил, и мы стали устраиваться на дневку. Без возражений, приняв мое предложение подежурить первым, сержант завернулся в плащ-палатку и мгновенно отключился. Я привалился к стволу сосны, уселся так, чтобы сержант, если проснется, увидел меня не сразу, настроил вычислительные условия экстренного пробуждения и тоже закрыл глаза. Спать хотелось отчаянно, и не воспользоваться моментом я не мог. Игнатов проснулся через 4 часа. Он заворочился, оглядываясь, и лишь секунд через 5 увидел меня за сосновым стволом. «Отдохнули, товарищ сержант?» Поприветствовал я Игнатова. «Нормально все. У своих отоспимся. Давай теперь ты, моя очередь на пост заступать. До темноты еще пару раз смениться успеем». Я расправил плащ-палатку, завернулся в нее и устроился поудобнее, насколько это оказалось возможным с учетом сырой одежды и каменистой почвы. Спать мне уже не хотелось, и я решил мысленно подбить результаты моих первых дней на войне. Результаты эти меня совершенно не радовали. Как я не готовился к встрече с местными реалиями, выглядел я здесь совершенно чуждым элементом, и терпели меня окружающие лишь в силу совершенно экстремальной ситуации и моей явной полезности для выживания в ней. Наиболее острые вопросы мне старались не задавать, откладывая их на более спокойные времена, которые все никак не хотели наступать. А между тем мелкие нестыковки, а временами и крупные ляпы в моем поведении и высказываниях копились, превращались в тяжелый снежный ком и грозили обрушиться на меня сразу же, как только для этого появится хоть малейшая возможность. При этом к своей цели я не приблизился ни на шаг, если, конечно, не считать грандиозное продвижение по службе в виде присвоения мне ефрейторского звания. Сказать честно, я и саму цель для себя еще толком не сформулировал. Что я знал о глобальной угрозе, нависшей над этим миром, а значит и надо мной? На самом деле очень немногое. Все же ученым, исследовавшим эту цивилизацию, я не был, и все мои знания являлись сугубо дилетантскими, частично полученными самостоятельно, а частично сообщенными мне Летрой. По сути, все научные базы, подобные нашей, занимались поисками ответа на один и тот же вопрос. Почему человеческие цивилизации, за одним единственным исключением, не проживают и 150 лет с момента изобретения ядерного оружия? Насколько я знал, считалось, что мы одни смогли найти путь, позволивший нам шагнуть дальше. Но мятеж эту точку зрения весьма наглядно опроверг. Мы нашли не путь, а лишь способ оттянуть неизбежное. Я, как простой пилот, конечно, не вдавался в причины того, почему Шестая Республика тратит такие колоссальные средства на эти изыскания. Но Летра как-то задала мне этот вопрос, и я задумался. Ведь если для нас все проблемы уже позади, то зачем так напрягаться и почему просто не попытаться помочь нашим младшим братьям, которые находятся в зоне риска? Ответ моя подруга в явной форме мне тогда не дала, но достаточно прозрачно намекнула, что далеко не все в научной среде, да и в правительстве республики считают, что опасность для нас миновала. Как оказалось, эти люди были правы. Версий и гипотез, естественно, имелось в достатке, но ни одна из них так и не нашла однозначного подтверждения. Самым экстравагантным, пожалуй, был вариант внешнего воздействия некой враждебной силы, стремящийся не допустить появления в галактике высокоразвитых человеческих цивилизаций. Научное сообщество относилось к этой идее скептически и даже с некоторым пренебрежением, но человеку, знающему республиканскую армию изнутри, достаточно было просто посмотреть на боевой состав нашего флота и наземных сил, чтобы понять, что что-то тут не так. Количество боевых кораблей и численность войск были явно избыточны для обеспечения внутренней безопасности и борьбы с полупиратскими недогосударствами, еще сохранившимися кое-где на периферии освоенного нами пространства. А значит, вероятность появления серьезного внешнего врага наши правители не считали исчезающе малой. Но когда пришло время, не помогли нам ни корабли, ни боевые роботы, ни миллионы хорошо обученных и до зубов вооруженных солдат. Скорее наоборот. Их наличие только ускорило гибель Шестой Республики в бессмысленной гражданской войне. То есть шли мы не тем путем, не там искали защиту от отступившей на время угрозы. Кроме версии о внешнем воздействии, существовали и другие гипотезы. Наиболее перспективной из них считалась версия об опережающем росте возможностей человечества по сравнению со средствами контроля над ними. Если примерить эту теорию к Земле, то легко можно увидеть, что примерно до конца XVIII века возможности отдельного человека по уничтожению себе подобных были, мягко говоря, сильно ограничены. Если какой-либо исторический деятель желал устроить нечто масштабное, он нуждался в привлечении к своей затее очень большого числа других людей, и только тогда можно было рассчитывать на заметный эффект, сравнительно большую войну, например. Но в любом случае воля одного человека, каким бы гениальным он ни был, не могла запустить процесс, ставящий под вопрос существование всего человечества или даже одной только европейской цивилизации. Дальше ситуация начинает стремительно меняться. На рубеже XVIII и XIX веков в Англии разворачивается промышленная революция. Паровой двигатель, ткацкие станки, новые технологии в металлургии, химии, металлообработке и, наконец, железные дороги перевернули привычно неторопливый мир и втянули наиболее развитые страны в индустриальную гонку. Но пока возможности отдельно взятой личности все еще не позволяли одному человеку убить все человечество. До этого было еще далеко, однако масштабы жертв в военных конфликтах все возрастали. После череды многочисленных локальных войн XIX века разразился Первый мировой конфликт, унесший жизни более 20 миллионов человек. По сравнению с 1,5-миллиардным населением Земли, это все еще было не слишком опасно. Идущая уже почти 2 года Вторая мировая война грозила куда большими жертвами, и по прогнозам ученых с нашей базы могла принести человечеству 100 миллионов смертей, то есть гибель около 5% мирового населения. На этом свершившаяся история Земли заканчивалась. Ее дальнейший ход пока не был предопределен. Но в архивах лунной базы, которым Летра дала мне временный доступ, хранилось много информации о том, как развивались человеческие цивилизации на других планетах. За промышленным бумом и 2-3 войнами мирового масштаба всегда следовал перелом в сложившейся тенденции, обусловленный появлением ядерного оружия. Ведущие мировые державы лихорадочно накапливали запасы атомных бомб и их носителей, и чем обширнее становились ядерные арсеналы, тем более опасный инструмент для искоренения человеческой расы оказывался в руках ограниченного круга лиц, входивших в правящие элиты крупнейших государств. И чаще всего кто-то из них не выдерживал чудовищного напряжения этой борьбы и отдавал команду на применение нового оружия, причем чем больше успевало пройти времени со дня первого ядерного испытания до начала новой войны, тем более печальными оказывались последствия. Однако в ядерном огне сгорали не все цивилизации. Кому-то удавалось взять ситуацию под контроль, договориться с врагами и конкурентами, обложиться системами безопасности, международными соглашениями и средствами взаимного контроля, ну и, конечно, ограничить распространение опасных технологий. Это был несомненный успех, но, к сожалению, как правило, эта победа оказывалась последней. И дальше человечество уже не могло одерживать верх над набиравшими силу тенденциями к самоуничтожению. Крупные государства с высокой централизацией власти и эффективными силовыми структурами действительно оказывались в состоянии взять под жесткий контроль опасное оружие и все технологии и материалы, связанные с его производством. Ситуация на время стабилизировалась, но проходили годы, иногда десятки лет, и до соответствующего уровня развития постепенно дорастали все более мелкие страны, стабильность правящих режимов, в которых вызывала большие сомнения. Им пытались мешать заполучить собственную ядерную дубину, всячески ограничивали, накладывали санкции, даже бомбили их обогатительные заводы и исследовательские центры, но в итоге так и не смогли предотвратить появление на карте мира новых ядерных держав. Пока это было не очень опасно. Бомбы у новоиспеченных членов атомного клуба были плохонькими, а средства их доставки и вовсе никудышными. Тем не менее, тенденция обозначилась крайне неприятная. А потом... Потом оказывалось, что кроме ядерного оружия есть еще масса способов сделать свою планету непригодной для жизни. И пусть пока они были достаточно сложны технологически, но на примере ядерного оружия стало ясно, что не через год, так через 10 эти новые средства окажутся доступными для неконтролируемых лидеров мелких государств или крупных надгосударственных террористических организаций самого разного толка. На всю эту и без того крайне опасную ситуацию накладывалась новая научная революция, кибернетическая. Планеты окутывала единая коммуникационная сеть, и доступность информации и вычислительных мощностей подскакивала на несколько порядков. Постепенно и как-то незаметно в различные сферы жизни начинал входить искусственный интеллект, пока слабенький и примитивный, но ведь это было только начало. И в какой-то момент правящим элитам становилось ясно, что все опасные технологии под контролем не удержать. Но, как правило, это понимание приходило тогда, когда уже было поздно. Какая-нибудь дрянь вырывалась из секретных лабораторий, поражала всемирную сеть, приводя к фатальным техногенным катастрофам, сводила с ума миллиарды людей в виртуальных пространствах или необратимо калечила биосферу планеты грубым вмешательством в геном живых организмов. Довольно стройная версия, кстати, и вполне правдоподобная, но устраивала она не всех. И главным аргументом против оказалось само существование Шестой Республики. Почему у нас этот механизм дал сбой? Сторонники теории отвечали, что мы просто слишком рано вырвались к звездам, и гибель одной колонии, а такое бывало, уже не означала необратимых последствий для всего человечества. В общем, логично, но что-то все-таки не складывалось в стройную картину, что мешало описанному гипотезой суицидальному механизму последовательно или параллельно сработать на всех освоенных нами планетах. Однако не сработал. Вернее, сработал, но не сразу, а с изрядной задержкой. Что предшествовало мятежу? Из реально значимых событий я помню только одно. Развитие технологий гиперсвязи наконец-то позволило полноценно объединить локальные информационные сети колоний в единую республиканскую сеть. Мы получили новое объединение, пусть не в реальном, а в информационном пространстве. Но для многих граждан Шестой Республики оно уже давно стало куда важнее реальности. Я не знаю, что случилось потом, и, наверное, не узнаю никогда, но мне ясно одно. Рывок в космос не приводит к спасению. Тем не менее, другого пути я не знаю, а этот, по крайней мере, дает большую отсрочку и шанс придумать что-то еще. Что ж, когда придет время, вся информация, накопленная в памяти сателлитов и базах данных вычислителей спасательной капсулы, очень поможет местным ученым совершить прыжок к звездам. Возможно, мы сможем сделать это даже раньше, чем Шестая Республика, но все равно, в лучшем случае, это произойдет только лет через 90, а до этой точки на шкале времени дожили очень немногие человеческие цивилизации. Собственно, на том, чтобы люди на Земле дотянули до этой даты, мне и нужно сосредоточить усилия. Ну и, конечно, постараться понять, в чем главная ошибка нашего развития и что делать дальше после прорыва к звездам. Но пока я ефрейтор РККА. И обо всем этом могу только мечтать и теоретизировать. Значит, карьера. Война — лучшее средство для карьерного роста, но и отличный способ сыграть в ящик. Царапина на плече сильно зачесалась, быстро заживая, и заодно напоминая мне о том, что последнее утверждение действительно близко к истине. День прошел относительно спокойно. Хотя в районе леса, из которого мы так удачно эвакуировались, имела место бурная активность, причем, прямо скажем, активность нездоровая. Силы, задействованные в прочесывании лесного массива, по моим представлениям, совершенно не соответствовали ожидаемому результату. Поимки одного-двух стрелков, не сумевших уйти ночью вместе с основным отрядом. С самого утра в лес сунулся все тот же потрепанный батальон, который занимался нами и раньше. Ковырялись они там долго и тщательно, чуть не каждую корягу переворачивая. Но народу у них на такую большую территорию все же было совершенно недостаточно. И дело шло довольно туго. Однако ближе к обеду на грузовиках прибыл еще один батальон. Причем привел его некий чин, явно не последний в немецкой военной иерархии, если судить по автомобилю и охране. Я даже удивился, увидев на его плечах всего лишь майорские погоны. Вел себя новый персонаж предельно уверенно. У приведенного им батальона имелся свой командир, тоже майор, между прочим. Но кто здесь кому подчиняется, было видно даже со спутника. Убедившись в том, что восточная часть леса угрозы не представляет, визитер отправился осматривать местные достопримечательности. Он долго что-то вынюхивал на месте падения Юнкерса, а постоянно крутившийся около него лейтенант с парой унтеров собирали по указанию майора какие-то покореженные железки и укладывали их в принесенные с собой ящики. В дополнение к этому еще один солдат фотографировал выбранные майором особо ценные фрагменты. Возня эта мне решительно не нравилась. Похоже, моя скромная персона вызвала некий разрыв шаблона не только у бойцов и командиров РККА, но и у их дотошных противников. Закончив с бомбардировщиком, высокий гость перешел к обследованию подбитых танков. С особой тщательностью он изучал пробитые моими пулями стеклоблоки в смотровых щелях и следы от попаданий на броне вокруг них. А приведенный им батальон в это время присоединился к тем немцам, которые уже обшаривали лес, и совместными усилиями они довольно быстро покончили с этим мероприятием, никого, естественно, не обнаружив. Пока Игнатов спал, я с настороженным интересом продолжал следить за немецким майором. Тот явно кого-то ждал и вскоре дождался. Из приехавшего грузовика бодро выпрыгивали солдаты с собаками на поводках. Вот это было уже совсем нехорошо. Я знал, для чего здесь используют этих животных, и встречаться с ними мне совершенно не хотелось. Вселяло надежду только то, что взять наш след собачкам будет очень непросто. Ведь ночью и особенно утром по этому лесному массиву и вокруг него топталось столько разного народу, что вычленить из множества запахов наш, особенно при отсутствии образца этого запаха, будет крайне сложно. Однако надежды мои не оправдались. Немцы довольно быстро нашли место, в котором мы покинули лес. Нас выдала примятая трава и следы локтей и коленей на грунте. Я прикинул, что если они столь же оперативно пойдут по следу, то до сумерек смогут преодолеть не меньше половины расстояния до нас. Кроме того, если майор не дурак, а никаких оснований считать его таковым у меня не имелось, то, определив направление нашего движения, он немедленно вышлет солдат с собаками на грузовиках, и очень возможно, что они нападут на наш след куда ближе к месту нашей дневки, чем мне бы того хотелось. «Просыпайтесь, товарищ сержант», — тронул я за плечо Игнатова, вновь завалившегося спать часа полтора назад. «У нас, похоже, большие проблемы». Сержант перешел из состояния сна в режим максимальной собранности всего за пару секунд. «Немцы?» — приглушенным голосом спросил он, цепко оглядывая поле сквозь заросли кустарника. «Пока нет, товарищ сержант, но я слышал отдаленный лай собак. Довольно далеко. Я даже не берусь точно сказать расстояние. Но порыв ветра донес звук с той стороны, откуда мы пришли. И это не дворовые пустобрехи, а тренированные служебные псы. Они по-особому лают, особенно когда по следу идут». «Так», — Игнатов мгновенно подобрался. «Расслабился я, а должен был сразу об этом подумать. Понадеялся, что не того мы полета птицы, чтобы за нами такую погоню снаряжать. Да, видать, сильно ты им любимую мозоль оттоптал, ефрейтор». Говоря это, сержант извлекал из своего ранца различные предметы, что-то целенаправленно выискивая. Наконец на свет появилась самодельная металлическая коробочка. Игнатов отложил ее в сторону, а остальные вещи убрал обратно. «Нагулин, сколько у нас времени?»
«Если повезет, до сумерек нас не найдут. Но если засекут общее направление и пошлют погоню на грузовиках, периодически высаживая солдат с собаками для поиска следа, тогда не знаю, как повезет».
Сержант на миг задумался. «За мной!» — приказал он спустя пару секунд и бодро побежал вдоль опушки. То, что происходило дальше, казалось мне поначалу полным бредом. Мы с Игнатовым обежали по кругу весь наш холм, в четырех местах упав на землю и ползком углубившись метров на 100 в поле. Возвращались мы потом обратно строго по собственному следу. В конечной точке каждого такого отрезка сержант доставал свою коробочку и посыпал землю смесью табака и красного перца. Мы пару раз в разных направлениях пересекли холм через вершину и вернулись к нашим вещам. Я молча выполнял все указания сержанта, понимая, что Игнатов знает, что делает, хотя сам смысл его действий пока не понимал. Как оказалось, мы еще не закончили. Собрав вещи, сержант внимательно проверил, все ли мы забрали с места дневки, убрав в ранец даже пустую банку из-под съеденной нами тушенки. Последняя, кстати, банка была. Собравшись, Игнатов внимательно оглядел меня и, посмотрев на порванный и испачканный кровью рукав, спросил. «Сильно зацепило?»
«Ерунда», — махнулся я. «Даже перевязывать не пришлось».
«Дай-ка сюда». Сержант потянул руку и безжалостно оторвал клок ткани от моей гимнастерки, после чего куда-то убежал, приказав ждать его здесь. Вернулся Игнатов с тем же куском ткани, но нес он его нанизанным на палку. Дойдя до места нашей дневки, он аккуратно повесил его на острую сломанную ветку, старательно изображая, что этот кусок был выдран случайно. «Я его в коровью лепешку слегка окунул», — пояснил сержант. «Именно слегка, чтобы сразу заметно не было. Если дадут собаке понюхать, У нее может возникнуть желание выследить всех местных коров, а не бежать за нами. Она же не понимает, чего именно от нее хотят, а запах сильный». Я молча улыбнулся, соглашаясь с разумностью этой уловки, но сюрпризы, подготовленные разведчиком, на этом еще не кончились. Мы снова двинулись вдоль границы зарослей, не высовываясь на открытую местность. Сержант внимательно смотрел по сторонам и явно что-то целенаправленно искал. «Вот здесь будет самый раз!» Наконец остановился он, показывая на большую поваленную сосну. Высокое дерево на свою беду выросло здесь в гордом одиночестве, на много метров возвышаясь над своими низкорослыми лиственными соседями, и в какой-то момент не выдержало сильного ветра, рухнув в сторону поля и выворотив при этом здоровенный пласт земли, пронизанный корнями. Основание ствола находилось метрах в полутора над землей, а крона лежала уже за пределами опушки. «Собака на это дерево не залезет, да и не станет пытаться», — пояснил сержант, посыпая своим чудо-порошком землю около упавшего дерева. «Зачем ей сюда соваться, если мимо этой сосны вдоль опушки ведет отлично различимый след, оставленный нами в прошлый раз? Зря мы, что ли, по кругу бегали? Залезай, ефрейтор, дальше по стволу пойдем». До наступления темноты нам требовалось продержаться около часа. Мои опасения по поводу высылки вперед солдат с собаками на грузовиках оправдались, но, как оказалось, попавшееся нам на пути село не только удлинило нам путь, но и сбило с толку немцев, решивших, что мы свернули в сторону. В результате искали они не совсем там, где надо было, а когда собаки, идущие по следу от самого его начала, наконец выявили реальное направление нашего отхода, времени у немцев уже почти не осталось. Перед тем, как забраться на поваленное дерево, я еще раз проверил, как успехи у немцев, и увиденное меня обеспокоило. «Минут через 40 они будут здесь», — сообщил я сержанту. «Уходить надо прямо сейчас, иначе нас застанут в поле». «Еще светло», — с сомнением в голосе произнес сержант. «Тут дорога недалеко, заметить могут». «Я там пока никого не слышу. Может, и проскочим. Минут 10 точно можно бежать в полный рост, ничего не опасаясь». «До нужного нам леса 6 километров. За 10 минут мы пробежим в лучшем случае треть этого расстояния. Можно и быстрее, но тогда я сдохну на полпути», — честно признался Игнатов. «Значит, дальше побежим, пригнувшись, или в траве переждем, если на дороге кто-то появится. А что нам остается? Ждать здесь немцев точно не вариант». «Да играемся мы с тобой, ефрейтор», — покачал головой сержант и, развернувшись, стал забираться на ствол упавшего дерева, стараясь не оставлять следов на мягком грунте. «За мной, Нагулин! Только не топчись там внизу, на корни наступай!» Майор Шлиман понимал, что времени у него остается все меньше. Солнце неумолимо клонилось к закату, а точное местоположение его цели так и оставалось невыясненным. Круг поиска, конечно, сильно сузился, но все еще оставался достаточно большим. Шлиман пытался представить себя на месте командира русской группы, имеющей секретное оборудование и наверняка получивший строжайший приказ ни в коем случае не допустить его попадания к врагу. Куда бы он пошел из этого леса? В 40 километрах к югу захлопнулся котел окружения вокруг 6-й и 12-й советских армий. Теоретически туда пробиться легче, чем на восток, где русское командование спешно пытается создать хоть какую-то оборону на месте рухнувшего фронта. Но знают ли об этом объекты разработки? Допустим, что знают. Не зря же они выбрали для бегства именно южное направление. Но юг большой, и точный маршрут группы пока неизвестен. «Герр майор», — подбежал к Шлиману лейтенант Беккер, — «они почти наверняка вот здесь». Офицер развернул карту и указал своему командиру на небольшой холм, поросший молодым лесом. «С головного бронетранспортера доложили, что собаки уверенно держат след, и он ведет в этом направлении». По всем расчетам, русские не могли до рассвета успеть достичь крупного лесного массива, расположенного южнее. Так что с большой вероятностью они пережидают день в этом перелеске. «Выдвигаемся!» — немедленно отреагировал майор. «Недалеко от этого места есть дорога, так что мы можем быстро добраться туда на грузовиках. Мне нужна рота, пехота и солдат с собакой. Те, кто сейчас идет по следу, пусть продолжают выполнять задачу, а мы проверим ваши слова, лейтенант». Шлиман всей кожей чувствовал, что его подчиненный прав. Он и сам поступил бы так же на месте русских. Жаль, что на проверку всех подобных мест просто не хватило сил. Но теперь количество вариантов сильно сократилось, а этот перелесок представлялся майору самым перспективным. К подножью невысокого холма ротная цепь подошла перед самыми сумерками. Было еще довольно светло, но чувствовалось, что еще минут 30 и станет быстро темнеть. Собака взяла след. С нотками азарта в голосе доложил лейтенант, получив донесение от подбежавшего к нему унтера. Но русских диверсантов обнаружить пока не удалось. Майор сидел в боевом отделении Ганамага и наблюдал за облавой в бинокль. Он хорошо помнил, с каким противником имеет дело, и предпочитал не приближаться к холму ближе, чем на 1,5 километра. Но сейчас, похоже, эта предосторожность была излишней. Прошло минут 10, и новый доклад окончательно уверил Шлимана в том, что они лишь зря теряют время у этого холма. «Собака водит нас по кругу, гермайор. Следов очень много, некоторые из них уходят в поле в разных направлениях, но всегда обрываются, и собака начинает чихать и трясти головой. След, похоже, чем-то обработали». «Отзывайте людей», — приказал Шлиман. «Русских там нет. Они отсиживались на этом холме целый день, и у них было достаточно времени, чтобы качественно запутать следы. И ушли они отсюда недавно, почти перед самым нашим приходом. Их цель — лесной массив к югу от холма, это очевидно. До него 5-6 километров. Если русские покинули это место минут 50 назад, могли успеть добежать. Значит, след надо искать между холмом и лесом. Отправьте солдата с собакой туда, только отойдите метров на 300, чтобы собаке не мешали следы, специально оставленные русскими. И пусть солдат ведет собаку параллельно опушке». «Все будет исполнено в точности, гермайор», — козырнул лейтенант и убежал отдавать новые распоряжения. Шлиман недовольно посмотрел на сереющее небо и приказал механику-водителю заводить машину. Нужно было подъехать поближе к лесу, на опушке которого, как предполагал майор, сейчас засели русские стрелки. Шлиман не верил, что они сразу ушли вглубь леса. Где-то там, в 10-15 километрах к югу, их наверняка поджидал отряд, вырвавшийся вчера из окружения. Майор испытывал твердую уверенность в том, что русские не захотят привести туда за собой погоню, а значит, им нужно убить собаку, идущую по их следу. И тогда, воспользовавшись наступающей ночью, они смогут оторваться от преследования. Майор присел на качающееся в такт движение машины сиденье, положил на колени длинный футляр, щелкнул замками и извлек из него свое оружие. Это была старая добрая винтовка «Маузер 98К», но изготовленная по индивидуальному заказу и оснащенная 4-кратным оптическим прицелом, собранным вручную и откалиброванным специально для Шлимана мастерами фирмы «Цейс». Убивать русских стрелков майор не собирался, но если бы удалось ранить одного из них, а может и обоих, это могло бы сильно облегчить его людям захват столь ценной добычи. Солнце село за деревья, и Шлиман не боялся бликов оптики. Он приказал остановить бронетранспортер и взялся за бинокль. Собака вновь взяла след. Это стало ясно по бурной деятельности, которую развил лейтенант Беккер. Пехотинцы быстро разворачивались в цепь и рысью двигались к лесу. «Вперед!» — бросил он механику водителю, и Ганамак вновь закачался, преодолевая бездорожье. Майор внимательно всматривался в стену деревьев. Если русские не идиоты, то должны были устроить засаду в стороне от того места, где входили в лес. За идиотов Шлиман своих противников не держал, но был уверен, что предсказать их действия вполне в состоянии. И пока его уверенность оправдывалась. Майор снова остановил машину и неторопливо занял позицию у борта Ганамага, прочно уперев локти в броню и осматривая лес уже не с помощью бинокля, а через прицел винтовки. Прошла минута, 3, 5. Цепь пехотинцев приближалась к лесу, собака рвалась с поводка и уверенно шла по следу. Шлиман уже начинал сомневаться в своих выводах, когда откуда-то из-за деревьев сухо треснуло 2 выстрела, и овчарка с визгом покатилась по земле. Вспышек майор не увидел, но по звуку примерно определил сектор, откуда велся огонь. Быстро темнело, и это сильно мешало, но сдаваться Шлиман не собирался. И в итоге именно сгущающаяся темнота дала ему шанс. В сумраке вспышки выстрелов в глубине леса видны были лучше, чем при свете дня. А русские, похоже, это не учли. Одним залпом вражеские стрелки не ограничились. И, не обращая внимания на беспорядочную стрельбу в свою сторону, продолжили вести огонь. Судя по высоте, с которой Шлиман засек сильно приглушенные листьями и ветками вспышки выстрелов, один из противников стрелял лежа, и в него майор целиться не стал, опасаясь убить. Второй русский, видимо, вел огонь, присев на одно колено, и это давало Шлиману неплохой шанс. Он опустил прицел чуть ниже надеясь попасть в ногу. Задержал дыхание, слился со своим оружием единое целое и плавно надавил на спусковой крючок. Маузер привычно толкнул майора в плечо. Теперь оставалось только немного подождать результата. Огонь со стороны леса вроде бы прекратился, однако залегшая по приказу лейтенанта цепь пока не торопилась подниматься. А подняться следовало. Если один из русских был ранен, брать их требовалось прямо сейчас. Подняв винтовку в вертикальное положение, майор резко нагнулся к механику-водителю, чтобы отдать ему приказ двигаться вперед, и именно это спасло ему жизнь. Хлопок выстрела со стороны леса слился с сильным ударом, выбившим винтовку из руки майора и осыпавшим его осколками стекла и мелкими металлическими обломками. Шлиман резко обернулся. Его эксклюзивное оружие лежало на полу боевого отделения Ганамага и, похоже, серьезных повреждений не имело, но прицела на винтовке больше не было. А в местах его крепления к стволу торчали лишь какие-то бесформенные фрагменты того, что было когда-то точнейшим оптическим устройством. Добежать до леса мы успели. Вернее, как, добежать успел я. Когда стало понятно, что немецкий майор не собирается давать нам даже те 40 минут, на которые я рассчитывал, я сказал Игнатову, что могу побежать вперед и прикрыть его с опушки, пока он будет ползком добираться до леса. В итоге ползти сержанту пришлось метров 300. По моему знаку, он упал в траву за несколько секунд до того, как на дороге появились грузовики с немецкой пехотой и бронетранспортер. Сержант уверял, что наши упражнения с запутыванием следов задержат немцев минут на 30. И я был склонен верить ему. На практике, однако, этого не произошло. Ушлый майор быстро понял, что его людей пытаются водить по кругу и сбивать с толку ложными следами, уходящими в поле. Он приказал не терять время на обследование холма, оставил там десяток человек на случай, если мы все-таки где-то прятались, и пустил солдата с собакой между холмов и лесом поперек маршрута нашего отхода. Очень разумно, кстати. Я ему мысленно аплодировал. Как и ожидалось, собака взяла след довольно быстро, и дальше облава начала разворачиваться по стандартной схеме. Пехота выстроилась цепью и двинулась к лесу, держась немного впереди солдата с овчаркой. «Товарищ сержант, от собаки нужно избавиться, иначе они будут гнать нас, даже невзирая на темноту. И чем это кончится, совершенно не ясно».
«Сможешь попасть отсюда?» —
с трудом выговорил все еще не восстановивший дыхание сержант. «Я бежать точно не смогу. По крайней мере, еще минут 10. Да и потом из меня бегун будет тот еще». «Попасть смогу», — кивнул я. «Но потом придется уложить пехоту мордами в землю, иначе они добегут до нас за пару минут. Товарищ сержант, давайте сделаем так. Я буду бить прицельно, а вы просто стреляйте в их сторону, даже особо не целясь. Просто, чтобы выстрелы чаще звучали».
«Давай, Нагулин»,
— согласился сержант. «Из меня сейчас стрелок все равно никакой. Мне бы винтовку в руках удержать». Позицию я выбрал недалеко от опушки. Стоило, конечно, отойти подальше, но уж больно удачное дерево с толстенным стволом встретилось нам на пути. Я старался не упускать из виду майора, командовавшего преследованием. Он показал себя умным и опасным противником. А весьма характерного вида чехол или даже футляр, который повсюду таскал за ним унтер, наводил меня на очень нехорошие подозрения. Поэтому я предпочел, чтобы между нами и майором осталась серьезная преграда, которая прикроет нас от летящих металлических сюрпризов.
«Готов, Нагулин?»
Сержант перевернулся на живот и навел винтовку на видневшуюся в 400 метров немецкую цепь. «Готов, товарищ сержант. Я активировал боевой режим линз.
Огонь!»
Убивать овчарку мне не хотелось. Зверюга она, конечно, злая и опасная, но, в общем-то, именно люди сделали ее такой, а на самой собаке никакой вины не было. Выбор, правда, у меня был невелик, и, подавив в себе сочувствие к четвероногому хищнику, я плавно нажал на спусковой крючок. Винтовка сержанта грохнула рядом. Я передернул затвор и следующей пулей ранил в бедро унтера, командовавшего немного вырвавшимся вперед отделением на правом фланге цепи. В лейтенанта я целенаправленно не стрелял, желая, чтобы именно он приказал цепи залечь, и после того, как с криком упал пятый солдат, мои ожидания оправдались. Немцы попадали на землю. За всей этой стрельбой я как-то упустил из виду немецкого майора, а он, между тем, совершенно не собирался оставаться в этой ситуации статистом. Звонкий шлепок пули, ударивший в защищавшее меня дерево, недвусмысленно сообщил мне об этом. Майор оказался хорошим стрелком. Далеко не каждый сможет заметить в глубине леса вспышки на дульных срезах винтовок и сделать точный выстрел. Что ж, На такую заявку можно и ответить. Я откатился в сторону, прополз несколько метров и поднял винтовку. «Вот ты где, уважаемый! С комфортом в гономаге устроился. И уверен, что я тебя не вижу. А зря, между прочим». Прицельный маркер засветился зеленым. «Выстрел!» «Мосинка — неплохая винтовка для этого времени и места, но начальная скорость пули у нее ниже 900 метров в секунду. А значит, до цели ей лететь почти секунду». Майор резко пригнулся, и предназначенная ему пуля ударила в винтовку. Жаль. Оставлять за спиной такого противника мне очень не хотелось. Но сейчас поделать с этим я ничего не мог. «Товарищ сержант», — позвал я Игнатова, — «нам пора уходить. Вы как?» «Уже лучше, ефрейтор. За мной». Отряд капитана Щеглова ждал нас в 7 километрах к юго-западу. Грузовик они загнали в лес по какому-то глухому проселку, крайне нерегулярно использовавшемуся до войны, в каких-то лесохозяйственных целях и даже не обозначенному на картах. Мы почти опоздали. Оставаться здесь еще на одну дневку Щеглов опасался, и если бы мы не вышли к лагерю в середине ночи, отряд бы ушел в прорыв к своим. Канонада здесь, кстати, снова была хорошо слышна. 6-я и 12-я армии отбивались от наседающих на них с северо-востока и юга моторизованных и танковых дивизий противника, а с запада их охватывали 125-я пехотная дивизия и части 49-го горного корпуса вермахта. «Впереди пост», — едва слышно предупредил я сержанта. «Двое часовых в секрете. 80 метров прямо и 20 вправо». «Наши?» «Не знаю, но вряд ли это немцы». Игнатов сглотнул, сосредоточился и изобразил крик какой-то птицы. Раньше я таких звуков не встречал. Но, наверное, в этих краях водились пернатые, способные на подобные немузыкальные вопли. Нам не ответили, хотя отметки людей Щеглова пришли в движение. И тогда сержант крикнул еще раз, но уже гораздо короче. А потом опять повторил такой же крик. На этот раз ответ пришел почти сразу. Птичья перекличка успешно завершилась. Игнатов махнул мне рукой и, не скрываясь, зашагал к лагерю отряда. «Все-таки добрались», — улыбнулся вышедший там навстречу Щеглов. «А мы уже собирались уходить». «Самое время, товарищ капитан», — усмехнулся в ответ Игнатов. «С восходом здесь станет очень неуютно. Нас гнал целый батальон, причем, если верить Нагулину, свежий, а не тот, который мы пощипали позавчера. Не знаю, чем мы заслужили такую честь, но немцы как с цепи сорвались». «Мы провели разведку», — перешел на деловой тон капитан. «Наши закрепились на юге. До них 7-8 километров, но чтобы туда попасть, надо преодолеть передний край противника. Правда, сплошного фронта нет. Немцы держат дороги, села и высоты. Между опорными пунктами днем все простреливается артиллерией и пулеметами, а ночью они пускают по дорогам сильные патрули. Наши пытаются атаковать в разных местах. Такое ощущение, что они готовятся к прорыву и пытаются нащупать слабые места в обороне противника». Я знал обстановку куда лучше Щеглова. Котел вокруг 6-й и 12-й армии захлопнулся окончательно, и вся контролируемая ими территория имела в поперечнике всего около 10 километров. Немцы полностью простреливали ее своей артиллерией и обрабатывали авиацией. Армии испытывали нехватку боеприпасов и продовольствия, и единственным разумным выходом из сложившейся ситуации являлся немедленный прорыв из котла. Но, видимо, командующие армиями не имели соответствующего приказа, а самостоятельно принять такое решение были пока не готовы. «Через час мы выдвигаемся», — продолжил капитан. «Используйте это время для отдыха. Не думаю, что до выхода к передовой мы сможем позволить себе привалы». Я получил обратно свои тяжеленные панцербюксы. Красноармейцы, вынужденные до нашего возвращения таскать на себе мое оружие, передали мне его с видимым облегчением. 9 оставшихся патронов я распределил между 2 прикрепленными к стволу карабами, почистил оружие и решил воспользоваться оставшимися до начала движения 30 минутами, чтобы немного поспать. Использовать трофейный грузовик капитан не рискнул. Раскатывать на нем ночью по дорогам в немецком тылу действительно было бы полным безрассудством. Поэтому всю вторую половину ночи мы посвятили пешему маршу, периодически сменяя друг друга на переноске раненых. К моему удивлению, за время нашего отсутствия ни один из них не умер, но их состояние ухудшилось. И жизни раненых прямо зависели от того, как скоро им будет оказана квалифицированная медицинская помощь. Примерно за час до рассвета нам пришлось остановиться. Впереди были немцы. Минут за 20 до этого момента я предложил капитану отправить меня в головной дозор, и, помня о моей способности засекать противника по слуху, Щеглов согласился. В итоге остановились мы весьма своевременно. Перед нами лес плавно сходил на нет, и в зарослях кустарника перед пологим голым склоном невысокого холма заняли позицию немецкие минометчики. Место они выбрали удобное. Здесь им уже не мешали деревья, а находившийся перед позицией холм надежно прикрывал ее от огня красноармейцев. Вершину холма тоже контролировали немцы. Они вырыли там окопы и установили противотанковые пушки и пулеметы. Похоже, командование противника не сомневалось в том, что с рассветом русские попробуют захватить село, расположенное в седловине между холмами, невдалеке от одного из которых мы и остановились. Через село шла единственная в ближайших окрестностях приличная дорога, столь необходимая для техники, которой у окруженных армий еще было довольно много. Немцы понимали, что попавшие в котел советские войска обязательно попытаются открыть себе путь на восток и готовили им теплую встречу. Помимо мощной обороны в самом селе, где засела усиленная пехотная рота, противник надежно контролировал высоты, с которых отлично простреливались все подступы к населенному пункту, а в ближайшем тылу ждали своего часа артиллеристы. Кроме того, я ничуть не сомневался, что если дела у пехоты пойдут неважно, ей на выручку очень быстро прибудет и авиация. Наши войска сосредоточились в лесу, в паре километров от села. Для попытки прорыва там уже накопилось около батальона пехоты и 7 танков Т-26. За их спинами расположились минометные батареи, а еще дальше 8 полковых пушек. И, наконец, в 3 километрах от переднего края изготовилась к стрельбе батарея легких гаубиц. По нынешним скудным временам силы для операции были выделены немалые, но их все равно явно не хватало. Советские легкие танки Т-26 были по-своему неплохими машинами, но к началу войны сильно устарели, прежде всего потому, что их 15-миллиметровая броня не держала пулю немецкого противотанкового ружья, а этим оружием пехота противника была весьма неплохо насыщена. Странно сравнивать, но лобовая броня этого танка имела такую же толщину, как у немецкого бронетранспортера. Так что особых надежд на успех атаки я не питал, если, конечно, в развитии событий не вмешается некий неучтенный фактор. Наш отряд, например.
«Товарищ капитан»,
— шепотом доложил я Щеглову, залегшему вместе с отрядом в 300 метров от позиции противника. Темнота неплохо скрывала нас, но до рассвета оставалось совсем немного.
«Впереди батарея 80-миллиметровых минометов. За ней высота, занятая противником. Наши вот-вот пойдут в атаку. Не думаю, что они станут ждать рассвета. Им только немецкой авиации над головами не хватало. Вряд ли мы найдем лучший момент для попытки прорыва. Предлагаешь ударить немцам в спину после начала атаки?»
Сомнений в голосе капитана я не услышал. Люди здесь, как и везде, впрочем, встречались разные. Но трусов среди красноармейцев и их командиров все же было меньшинство. И Щеглов к этой категории точно не относился. Пока мы с сержантом Игнатовым бегали от немцев по лесам и полям, наш отряд успел прирасти на 8 человек. Сержант, старшина и 6 красноармейцев — все, что осталось от гаубичной батареи после налета пикирующих бомбардировщиков и последовавшего за ним прорыва немцев. Как и мы, артиллеристы пытались выйти к своим, но в отличие от отряда Щеглова, окружающей обстановки они не знали совсем и собирались по ночам пробираться в восточном направлении. Разведчики капитана без труда обнаружили их дневку, и отряд получил неожиданное пополнение. Теперь у нас насчитывалось 20 активных штыков, как выразился Игнатов. И если с толком использовать фактор внезапности, мы могли оказать нашим ощутимую помощь. С оружием в нашем отряде дела обстояли не очень. Пулеметов не было совсем. Гранат — 10 штук РГД-33 на всех. Мое панцербюксы с 9 патронами — единственное средство борьбы с бронированными целями. Остальное — винтовки. Причем патронов к ним по 15-20 штук на ствол. На короткий бой должно хватить, но я сильно подозревал, что если мы ввяжемся в эту авантюру, просто так немцы нас не отпустят, и драться придется всерьез. Тем не менее, других вариантов все равно не просматривалось. «Да, товарищ капитан», — ответил я Щеглову, когда пауза после его вопроса уже изрядно затянулась. «Минометчики впереди нас — одна из основных головных болей для наступающей пехоты. Если мы сможем уничтожить хотя бы эту батарею, наша роль в предстоящем бою уже окажется немалой. Но дальше на высотке. У немцев стоят 37-миллиметровые противотанковые пушки ПАК-35-36, и легкие танки могут понести от их огня весьма ощутимые потери. Их броня оставляет желать много лучшего.
«Невысокого ты мнения о наших танках»,
— недовольно проворчал капитан, но было видно, что в душе он со мной согласен. Наш разговор прервал свист мин и, накатившись с запада, грохот орудий. В селе и на высотах по обе стороны дороги загрохали взрывы. В темноте были видны только яркие вспышки, и оценить эффективность огня не представлялось возможным. Но то, что атака вот-вот начнется, сомнений не вызывало. Артподготовка длилась не больше 5 минут. Боеприпасов у окруженных армий катастрофически не хватало. Под прикрытием темноты сводный батальон, набранный по частям из нескольких разбитых полков, вышел из леса и развернулся в боевой порядок. Впереди нас раздались отрывистые команды, немцы готовились к бою. Хлопнуло несколько минометных выстрелов, и в небе вспыхнули люстры осветительных мин.
«Значит так»,
— начал Щеглов, собрав короткое совещание, на котором кроме меня присутствовали сержанты и старшина.
«Минометчиков будем брать в ножи. Если мы хотим захватить высоту, немцы как можно позже должны узнать, что на них напали с тыла. Нагулин в первой атаке не участвует. Он со своей пушкой нам понадобится наверху, в качестве снайпера и бронебойщика. И потерять его в рукопашной мы себе позволить не можем».
Капитан повернулся ко мне, ожидая возражений и готовясь их немедленно пресечь. Зная привычку здешних командиров затыкать подчиненного на полуслове, я решил начать с самой сути, чтобы до Щеглова сразу дошел смысл моего предложения.
«Метать ножи мне можно будет, товарищ капитан?»
«Умеешь?»
— прищурился Щеглов, ни разу не видевший в моих руках холодного оружия.
«С 20 метров точно не промахнусь».
«Сколько?»
— удивленно уставился на меня Игнатов. В глазах капитана я тоже увидел откровенные сомнения.
20 метров, товарищ капитан, если я в первый раз вижу нож. Свой я могу метать из 30, но, к сожалению, моих ножей при мне нет».
«Но ведь...» Капитан колебался. «Что раньше-то молчал?»
«И не верить тебе никаких оснований нет, но пока сам не увижу».
«Ладно, с 20 метров разрешаю. Игнатов, подбери для ефрейтора несколько ножей из наших запасов».
«Есть?»
Кивнул сержант и потянулся к своему ранцу. Впереди раздались хлопки минометных выстрелов. Немцы на высотах увидели цели и передали минометчикам данные для стрельбы. К моменту, когда небо на востоке стало светлеть, и в окружающем пейзаже уже можно было что-то различить, до немецких позиций советской пехоте и танкам оставалось пройти еще около 700 метров, а они уже понесли немалые потери.
«Держи, снайпер!»
Игнатов сунул мне в руки 6 метательных ножей в кожаных ножнах.
«Дал бы еще, да нет больше. Нам ведь тоже чем-то работать надо».
«Спасибо за доверие, товарищ сержант».
«Да ладно, Нагулин.
Дураком надо быть, чтобы твоим словам не поверить после того, что я видел своими глазами».
На самом деле метать ножи меня никто никогда не учил. Но перенастраивая свою прицельно-навигационную систему под реалии этого мира, я не мог не учитывать, что в ходу есть не только огнестрельное оружие. Крошечные биоимпланты в моем теле обладали достаточно высокой гибкостью настроек, и их способность в боевом режиме частично брать под контроль нужные участки моей нервной системы позволяла практически мгновенно осваивать некоторые умения, на оттачивание которых у местного жителя ушли бы годы. Дело другое, что для этого требовалось иметь хорошо тренированное тело, иначе биоимпланты могли стать опасными для собственного хозяина. Порвать мышцу при ударе, например, или повредить сустав. Тело должно быть готово к восприятию осваиваемого навыка, иначе неизбежны травмы. Но с тренированностью организма у меня все обстояло неплохо. Инструкторы на лунной базе об этом хорошо позаботились. Да я и сам никогда не пытался уклониться от спортивных занятий.
«Вперед!»
— отдал команду капитан, и наш отряд, все еще плохо различимый в предрассветных сумерках, ползком выдвинулся на исходную позицию. Среди нас было только 4 разведчика, специально обученных перемещаться бесшумно, но вокруг уже стоял такой грохот канонады, что риск выдать себя треском неосторожно сломанной ветки сильно уменьшился. Вот она, немецкая минометная батарея. 6 8-сантиметровых ГВ-34 уставились в небо толстыми стволами, опирающимися на двуногие конструкции с подъемными и поворотными механизмами. Тяжелые опорные плиты ощутимо вздрагивали при выстрелах, гася отдачу. У минометов суетились расчеты, наработанными движениями доставая из ящиков и отправляя в полет 3-килограммовые осколочные мины. с наблюдателями на вершине холма батарея имела телефонную связь, и сидевшую аппарата с трубкой в руке обер-ефрейтор передавал командиру батареи данные, получаемые от корректировщиков. Отделение охранения расположилось вокруг позиции, но следили они в основном за флангами, лишь иногда бросая короткие взгляды в сторону тыла. Капитан, сержант Игнатов и еще двое разведчиков вползли вперед. В их задачу входила нейтрализация охраны. Четверых для этого было явно мало, но больше никому Щеглов доверить столь ответственное дело не мог. На всякий случай я приготовил полученные от сержанта ножи, чтобы при необходимости подстраховать бойцов капитана. Необходимость возникла незамедлительно. Сам Щеглов справился со своими немцами на отлично. Скорость и точность, с которой он метал ножи, впечатлила даже меня. Для человека, опирающегося только на собственные возможности, он показал просто блестящие результаты. Три ближайших к капитану противника почти одновременно неестественно дернулись, взмахнули руками и повалились на землю. Игнатов тоже не промахнулся. Но, в отличие от Щеглова, нейтрализовать он успел только одного противника. Второй немец что-то заметил и среагировал на нападение на своего товарища, вскинув винтовку. Я видел, что сержант не успевает его достать, и метнул свой первый нож. Выстрелить солдат так и не успел, завалившись назад и выронив свое оружие. Почти сразу мне пришлось пустить в ход еще два ножа, а спустя секунду и третий. Увидев, что с охранением покончено, сержант Плужников жестом поднял отряд в атаку. Красноармейцы безмолвно обрушились на занятых своим делом минометчиков, уверенных в собственной безопасности. Я тоже продвинулся вперед, но, как и обещал капитану, в рукопашную лезть не стал. Зато мне удалось с толком использовать два оставшихся у меня ножа. Первый из них достался телефонисту. Я надеялся, что он не успеет поднять тревогу, и на вершине холма немцы все еще не знают о нашем нападении. Последний нож прилетел лейтенанту, командовавшему батареей. Не скажу, что этот офицер в сложившихся обстоятельствах мог хоть как-то помочь своим подчиненным, грамотно руководя боем, но у него имелся пистолет, который, помимо того, что довольно громко стреляет, еще и может натворить немало дел в рукопашной схватке. Все закончилось буквально за минуту. Выстрелить никто из немцев не успел, но и без потерь мы не обошлись. Рукопашная — страшная вещь. А штыки, ножи, саперные лопатки и приклады винтовок есть у обеих сторон. Четверо наших остались лежать у подножия холма, причем один из них оказался разведчик капитана Щеглова, погибший в самом начале атаки. Именно его немцев, с которыми он так и не справился, мне пришлось успокаивать дальними бросками ножей. Минометный огонь прекратился, и на вершине холма забеспокоились. Телефонная трубка квакала немецкой речью, призывая обер-ефрейтора Штельмахера доложить обстановку. «Вперед!» — негромко скомандовал Щеглов, и поредевший отряд начал сбираться на пологий холм. Мне некогда было согласовывать свои действия с капитаном, и я выхватил телефонную трубку из руки мертвого немца. «Обер-ефрейтор Штельмахер ранен!» — доложил я невидимому собеседнику. «Близкий разрыв русской мины! Гер-лейтенант приказал мне доложить, что нам нужно 2 минуты для возобновления огня!»
«Кто у аппарата?»
— требовательно спросил голос из трубки. «Ефрейтор Йоган Шульц!» — ответил я, нагло присвоив себе имя и фамилию захваченного нами мехвода Ганамага.
«Немедленно передайте трубку лейтенанту Вернеру, ефрейтор!»
Резко потребовала трубка уже другим голосом. «Яволь!» — бодро ответил я, аккуратно положил трубку на землю и, отбежав на несколько шагов, громко выкрикнул. «Гер, лейтенант, вас просят на связь!» Дальше разыгрывать этот спектакль никакой возможности уже не было. Да и необходимости тоже. На вершине холма вспыхнула перестрелка, а значит, мои товарищи уже туда добрались. Быстро вернувшись за оставленным на исходной позиции панцербюксы, я побежал наверх, собрав по дороге 4 из 6 своих ножей и реквизировав у немецкого офицера его Вальтер П-38 вместе с кобурой и запасными обоймами. На высоте все еще гремели выстрелы и слышался шум схватки. Мне это очень не нравилось, поскольку означало, что большие потери неизбежны. Но открывшаяся мне картина оказалась еще хуже, чем я ожидал. От нашего отряда осталась едва половина. Внезапный наскок людей Щеглова на занятых отражением атаки немцев позволил им изрядно проредить расчеты противотанковых орудий и неплохо потрепать взвод прикрытия. Но немцев даже после понесенных потерь осталось вдвое больше, чем красноармейцев, и как только эффект внезапности себя исчерпал, это немедленно сказалось на ходе боя. С каждой секундой противник все больше приходил в себя и брал ситуацию под контроль. Командовавший отражением нашей атаки обер-лейтенант умело руководил своими людьми, не забывая при этом и сам стрелять из своего пистолета. Я оказался немного в стороне от схватки, задержавшись на минометной позиции, и теперь наблюдал бой со стороны. Из-за брустверов мне были видны только головы сражавшихся, но большего мне и не требовалось. Трофейный «Вальтер» зашелся в моих руках частыми хлопками выстрелов. Первым погиб обер-лейтенант. Оставлять такого командира живым было глупо. Следующими по степени опасности были пулеметчики, уже почти развернувшие свой станковый МГ в сторону людей капитана. Немцы быстро заметили угрозу и почти мгновенно отреагировали, осыпав мою позицию градом пуль и заставив меня спрятаться. Но теперь ситуация изменилась. Из противника как будто выдернули железный стержень, на котором держалась вся его решимость драться до конца.
«Гранаты!»
— рявкнул Щеглов, и в немецкие окопы полетели наши последние РГД-33. Сразу после прогремевших выстрелов красноармейцы рванулись вперед, и немцам стало не до меня. Мне снова позволили стрелять, и это было последней ошибкой противника. Через минуту бой закончился, но назвать результат победой у меня язык не поворачивался. На ногах остался капитан Щеглов, раненый в левую руку, сержанты Плужников и Игнатов, и еще пятеро бойцов, включая меня. Ни Чежина, ни Шаркова я среди них не видел, но времени выяснять судьбу товарища у меня сейчас не было. С нашей высоты огонь прекратился, но упорно рвущийся к селу атакующий советский батальон все еще подвергался губительному обстрелу с соседнего холма. Два Т-26 уже горели, а еще два внешне вполне целые стояли с распахнутыми люками. Члены их экипажей лежали прямо на броне или рядом со своими машинами, убитые огнем вражеской пехоты. Судя по всем признакам, эти танки получили попадание из противотанковых ружей пулями с химическим зарядом. Тела погибших и раненых красноармейцев густо устилали пройденный атакующими путь.
«К орудиям!»
— выкрикнул Щеглов, отрывая нас от созерцания страшной картины, идущего на смерть батальона.
«Плужников, Игнатов, к пулемету! Нагулин, действуй по обстановке! Цели определяешь сам!»
«Вот это правильно!» «Спасибо, капитан, развязал мне руки!» «Так, со стрельбой из пушек разберутся и без меня, а мое место здесь!» Я установил панцербюксы на бруствере и поймал в прицел противотанковую пушку на контролируемой противником высоте. Кто-то тяжело спрыгнул в окоп рядом со мной. Я не стал отвлекаться и плавно вдавил спусковой крючок.
«Живем, командир!»
Услышал я знакомый голос Бориса, чье правое плечо белело как-то наложенной окровавленной повязкой.
«Мы с Шарковым тут все перерыли. Вот, держи!»
Я глянул в противотанковую мне брезентовую сумку и злобно усмехнулся. Она была доверху набита патронами к панцербюксе.